Анна Болейн, героиня сегодняшней нашей передачи с Натальей Ивановной Басовской. Удивительно, что мы про нее не делали передачу. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Хоть здравствуйте, хоть кто-то еще остался.
Нет, ну как мы ее пропустили?
Так работаем,
такая девушка, такая фемина.
Да, и как-никак мать будущей великой королевы Елизаветы. Чрезмерное честолюбие, безумное честолюбие. И трагическое начало женских правлений в Англии, впрочем, в дальнейшем весьма благополучных. Ее жизнь драматическая способствовала реформации сверху в абсолютистской политической системе английского королевства. Она одна из двух казненных жен английской синей бороды Генриха VIII. Вспоминаю вашу остроту. Всего-то, я сказала, казнил всего-то двух жен.
Да.
А шуму... И с этого мы начали с вами такой круглый стол, который мне очень приятно вспоминать. Считается, что она, именно она, вдохновила короля на сочинение стихов про образ знаменитой баллады «Зеленые рукава». Элегантная, красиво одетая, великолепное движение и так далее. В самой юности Генрих VIII провозгласил разнузданную эпикурейскую программу «Могу все. Торжество в хорошей компании, я люблю и буду любить до самой смерти. Ворчите те, кто завидует, но не смейте отрицать. Да, будет Господь милостив, так я и буду жить. Кто мне может не позволить?» Вот она, болевая точка абсолютизма и любой тиранической системы. Вседозволенность. И он прибегнет к этой вседозволенности. Надо сказать, что он не родился с синей бородой. Это был очаровательный мальчик, о чем, например, написал венецианский дипломат Паскуалио. «Один из самых привлекательных монархов, которого я когда-либо видел. Выше среднего роста, с короткими золотисто-каштановыми волосами, это считалось вообще признаком великой красоты. Его округлое лицо настолько прекрасно, что скорее подошло бы хорошенькой женщине. Шея длинная и крепкая, он великолепно владеет английским, французским и латынью, немного говорит по-итальянски. Недурно играет на лютне и на арфе, поет с листа и при этом натягивает тетиву лука с большей силой, чем кто-либо другой в Англии. И замечательно бьется на поединках». Какая картина! Сохранился его прижизненный портрет на стекле.
Это не гальбейновский портрет.
Нет. И он соответствует вот этому описанию.
А, не видел.
Прижизненный портрет на стекле. Происхождение не идеально.
У Анны имеется в виду.
У Анны Болейн, конечно. Да, да, да. Она родилась приблизительно в 1501.
А что такое приблизительно? Вот расскажите мне, как вы же знаете, как считались...
Не выдавали свидетельства о рождении.
Не-не, ну а как, как?
По крещению. А кого крестили раньше, кого позже.
Ага.
По записи в этой крестильной книге. И вот то ли...
То есть могло пройти несколько месяцев, да, даже? То и год даже... переходил, а и даже лет. И именно поэтому мы не знаем...
Ребенок, допустим, был чахлый, больной, было много выкидышей, боялись... И вот между 501 и 1507 ее происхождение.
Господи, 6 лет. Это же огромная разница для
огромная.
Девочек. Ну, и для мальчиков тоже.
И оно не идеально. Ее отец, Томас Болейн, дипломат, владел несколькими языками, из невеликой аристократии. А мать еще хуже, Элизабет. Фрейлина при двух королевах, в том числе Екатерине Арагонской. Бабушка по линии отца из ирландской аристократии, которую в Англии вообще не считали аристократией. Дикарис. Она такое у нее происхождение. И обе линии находились в отдаленном, очень отдаленном родстве с плантагенетами. Образование Анна получила в Париже.
Почему?
Языки, музыка. Он уже был центром культуры. Ничего не сделаешь. Париж – это Париж. С сестрой Марией там была. 7 лет служила в Париже, была фрейлиной королевы Франции Клод, дочери Людовика XII. Видное положение.
А почему из такой вот мелкой знати вдруг она становится чужеземной монархией?
Умна, элегантна, способна к языкам, видимо, все это, коммуникативность. Угу. Женское правление еще не было привычным. И надо было как-то выделиться для того, чтобы оказаться на престоле. Вот она выделялась. Первоначально Екатерина Арагонская,
это первая,
злосчастная жена Генриха VIII,
первая,
предназначалась его брату Артуру. Все заметили этого Артура Тюдора, как он плясал на свадьбе, веселый толстяк на свадьбе брата. Все про него написали. Он вообще был очень какой-то заметный.
Угу.
Не синяя борода, но заметный. Но в 501-м состоялось венчание. А в 502-м Артур заболел и умер. И тогда выдвинули опять болевая точка монархии. Кандидатуру Генриха, этого веселого толстяка на свадьбе брата. И это же стало со временем предлогом для расторжения брака. Все боялись Габсбургов. А папы были бессильны. Потому что Генрих VIII сначала не представлял, как трудно будет добиться этого развода. Габсбурги всесильны. Руководят римскими папами. И он сначала засылает к нему послов, чтобы добились его решения его личного вопроса. Возможно, была знакома в это время Анна Болейн с сестрой короля Франциска I, Маргаритой Наваррской, покровительница поэтов, гуманистов. Угу. Она привезла это к английскому двору.
Они вернулись уже с семейством.
Это неплохо.
Да, они вернулись.
Ее вызвал отец.
Угу.
Были матримониальные планы. Отец вызвал Анну Ванну.
Неужели этот Томас Болейн думал о том, что король женится на... Не, ну где-где король и где Болейн?
Никому не могло прийти в голову. Ее сестра Мария...
Так.
Уже была наложницей Генриха VIII.
Возлюбленной.
Все-таки да.
Ну, это когда наложница, возлюбленная, любовь была.
Что-то все-таки от синей бороды есть. Угу. Несколько волосков синеньких. В это время и появилась баллада «Зеленые рукава», которую якобы сочинил король. Потому что она была так элегантна. Видимо, какой-то зеленый туалет. Она стала вмешиваться в международную политику. Она
Мария
была...
или Анна еще?
Анна Болейн, да. И вот тогда Генрих начал бороться за расторжение брака с Екатериной Арагонской. Это было сложно. Ничего не получалось. Как он боролся? Послал посольство к папе. Кардинал Томас Уолси не добился решения, как они говорили, писали, личного дела короля. Вернулся ни с чем. В 1527-м уже сочинены «Зеленые рукава», уже его влюбленность всем известна. Снова посольство к папе. Теперь Клименту VII. Он до смерти боится Габсбургов. Потому что Екатерина Арагонская – тетушка самого Карла V.
Габсбурга, да. Император Священной Римской империи. Да.
А папа в Риме – фактически его пленник. Какой тут развод? И вот он упирается в стену. Но упираться он умел. Упирается прочно лбом и продолжает ухаживать за Анной Болейн. Почти 7 лет до брака.
Что с
криминальный случай. Историки с интересом обсуждают вопрос, стали ли они фактически близки,
угу,
или не стали. Ну, вопрос-то волнующий. И, наконец, Анна согласилась. Король настолько заботился об решении этого вопроса, что на встрече с Франциском I, королем-рыцарем французским,
угу,
в Кале, Генрих искал поддержки своему браку. Он решил вообще международную общественность поднять. Умел упираться. Все друзья и родственники Анны осыпаны милостями короля. Они получают земли, титулы, пенсии. А вдовевшая Мария, возлюбленная, угу, получила ежегодную пенсию и так далее. И вот в 1534-м акт о супрематии. Генрих VIII сам возглавил английскую церковь. Более того, в 1535-м казнен Томас Мор. Какое преступление! Но ведь Томас Мор тоже заблуждался относительно Генриха. Он и Эразм Роттердамский считали, что он может стать королем гуманистов, образован, привлекателен. Все они очень ошибались. И началась реформация сверху. Он сам себя решил развести. О, лихой парень. У них с Екатериной Арагонской один ребенок, будущая Мария Кровавая. Генриху VIII наскучили фаворитки. Анна элегантна, умна. Он поощряет переговоры о возможном ее каком-нибудь полуфиктивном браке. Не выдержал. В 1533-м предложил брак законный. Mm. И она согласилась.
Еще будучи женатым.
Да. Он, ну, процесс развода, да, сам себя
процесс
разводит.
Процесс шел там...
Сам себя разводит.
7 лет, как вы говорите, да.
Это же ужас. И она согласилась, подписав тем самым, не подозревая, свой будущий смертный приговор. Так будет, бедная девушка. Честолюбие фантастическое. И вот он сам себя развел с Екатериной Арагонской. Елизавета оказалась незаконно рожденным ребенком. Бастард.
Это их первая.
Будущая дочь. Великая правительница Англии. Король требует сына. А у Анны очередные выкидыши. Томас Мор казнен. Сведомо Анной. Она в этот момент вместе с Генрихом завтракала. Это такой цинизм. Такая бессмысленная жестокость. Произошел полный разрыв Англии с Римом, и тем временем великий сластолюбец, назовем его так, заметил фрейлину Джейн Сеймур. Она вызывающе сидит на коленях у короля. Какие страсти! Увлекательная эпоха. Гуманизм, реформация. Все смешалось. Какая-то революционная переходная эпоха. Наследницей объявлена Елизавета, дочь Анны Болейн. Судьба Сеймур тоже сложится. Не очень, хотя, возможно, и хуже. Спорят, через сколько дней после казни Анны Болейн Джейн Сеймур стала женой сластолюбца. 4 года. И она таки родила ему сына. Это будущий Эдуард VI.
Принц и нищий. Тот, да, самый принц.
Да.
Герой книги Марк Твена «Принц и нищий».
Она умерла в процессе следующих родов. Как-то у нее с этим делом было. «Принц и нищий». Будущая интересная судьба. Интересный человек. В каких страстях все происходило? Немыслимо. Итак, кто были благотворительные всякие дарения, теперь арестованы все друзья и родные Анны Болейн. Брата обвиняют в инцесте. Начинаются казни. 2 мая 1536 года, через год после казни Мора, Анна арестована. Не рой другому яму. И доставлена, конечно же, в Тауэр. Куда еще? Она пишет оттуда королю письма, клянется в верности, умоляет освободить невиновных. Есть сомнения в подлинности этих писем. Но письма существуют. И пишет поэму, образована она была. «О смерть, дай мне уснуть!» Грустно, страшно, кипение страстей не лучших. Была реабилитирована при Елизавете I.
Ну, при дочери.
Конечно. Ибо, конечно, все приговор был государственная измена. Ей посвящена знаменитая опера «Доницетти» Анна Болейн. Есть пьесы и другие оперы. То есть она осталась в истории фигурой очень замеченной. Все эти вот хитросплетения браков, разводов, чудовищная женитьба, женатый король женится на этой не самой знатной на свете девушкой. Король, который казался таким привлекательным, был прекрасным богословом до разрыва с католической церковью. Папа даже при помощи Томаса Мора написал трактат «В защиту семи таинств», получив от папы титул «Защитника веры». Защитник веры, двоеженец, синяя борода. Все тут намешано. Теперь королю уже нет другого пути, кроме как добиться разрешения на расторжение брака от папы. Но все боятся. Ибо Карл V, великий, всемогущий, в владениях которого не заходит солнце, он племянник Екатерины Арагонской. А эти соображения при монархии самое главное. И ничего не помогает. Ни дружба с Томасом Мором, который на 13 лет старше. Король наезжал в дом Мора в Челси. Простой дом. Гулял с ним по саду. Обняв за шею свидетельство зятя Томаса Мора Руперта. Но он же и говорил, Томас Мор, если бы за мою голову ему посулили замок во Франции, она бы тут же скатилась с плеч. Вот так они все жили под Дамокловым мечом. И в целом с конца 20-х годов король меняется сам и меняет свое окружение. Ему уже не годятся такие люди, как Томас Мор. Ему нужны другие, исполнительные, готовые служить этому эпикурейцу каким угодно образом. Он меняет флаг, он меняет свои пристрастия, даже, можно сказать, перерождается. Казни. Чуть чем-то недоволен казни министров. Кромвель обвинен в государственной измене. Это не английский вождь революции, это его придворный. Сын герцога Норфолка, выдающийся поэт, Генри Говард, граф Суррей. По данным Холиншета, казнены более 70 тысяч человек. Какой ужас! Когда Генрих VIII умер, свершив все эти свои деяния в 55 лет, придворные боялись войти. А вдруг он спит? Сейчас как поднимется! Боялись очень. И бояться было чего. И эта несчастная, честолюбивая девушка Анна Болейн, конечно, шла на невероятный риск, когда дала согласие стать женой этого человека. Всего у него этих жен было...
Шесть. Ну, всего двух казнил, мы же выясняли, да. Что четверо-то как-то да. Вот...
Как-то выжили.
Выжили или умерли своей смертью.
И оставил он след кровавый и страшный, и все-таки самая яркая фигура, две яркие фигуры в этой истории. Три. Екатерина Арагонская, Елизавета, будущая великая, будет Мария Тюдор кровавая. То есть след в истории кровавый, но заметный, знаменательный. Вот такая это была эпоха. Это черты эпохи, сочетающие средневековое властолюбие, средневековые традиции казней, быстрых, стремительных, и наступающего нового времени, в котором начинается борьба конфессий, гуманистические идеи, все смешалось, как в доме Облонских. Такая переходная эпоха. Вообще все эпохи хоть в какой-то мере являются переходными. Время не стоит на месте. Но бывают более яркие, вот эти очерченные, как эта эпоха Возрождения, гуманизма, реформации. Все вместе.
У вас получается, что Анна Болейна – это фигура эпохи Возрождения.
Она жила в эту эпоху и была очень образована на самом-то деле.
То есть не портовая девка?
Нет, она self-made. Она обучилась в Париже, переняла манеры, изучила языки. Self-made – самый настоящий. И все-таки 7 лет ухаживания за Анной Болейн о чем-то говорят, что этот яркий человек – тоже фигура Возрождения. Потому что там были разные фигуры. Не сплошь гуманисты.
Нет, не сплошь. Нет, не сплошь, Наталья Ивановна.
Владение латынью. Они были образованы, в них сочетались чудовищным образом странные противоречивые черты. Но такова эта переходная эпоха. Пусть они переходные все, но данная, она как-то очевидна, выпуклая, яркая. Я очень люблю говорить об этой эпохе, потому что это такое море страстей.
И я просто хочу сказать нашим слушателям, что до сих пор в английской и исторической науке, и художественной науке идет спор вокруг фигуры Анны Болейн. Некоторые историки, исследователи, ну и писатели, художники считают ее ведьмой. не только по характеру, но и по...
Приворожила короля.
Да, приворожила короля, и виновата в том числе в казни Мора. Мора
она
и,
одобрила.
Она одобрила. Другие считают ее невинной жертвой, и родила такую великую рыжую дочь.
Еще.
Да, да, да. И вот, конечно, Елизавета такой след оставила, поэтому я рекомендую, в конце передачи я рекомендую два сериала, если говорить о сериалах.
Тюдоры.
Я рекомендую «Тюдоры», безусловно.
Великолепно. Где,
и там играет Анну Болейн абсолютно великолепно. А есть еще один сериал, он называется «Волчий зал». Это та же самая эпоха с другими актерами, и там Анна Болейн уже не жертва, там уже она злодейка. Вот если в «Тюдорах» она жертва,
она где-то между.
Там злодейка. А она, как всегда, между. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».